Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами наши беседы о Евангелии от Марка. Сегодня у нас 9-я беседа. В прошлый раз мы с вами начали и не закончили еще обсуждать замечательный отрывок. 3 глава Евангелия от Марка с 20 по 27 стих. Напомню вам этот отрывок, прочитаю его сейчас. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силой бесовского князя, и, призвав их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, то не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». В прошлый раз мы с вами довольно подробно обсуждали о том, что в древности вера в чудеса была всеобщей, и что чудотворцев было достаточно много и в иудейской среде, и в языческой среде. Люди, ничтоже сомневавшиеся в том, что чудотворцы существуют, для них вопрос стоял другой. Какой силою чудотворцы производят чудесные свои действия целительные. И упрек в бесовской одержимости, который книжники выдвигали против Иисуса Христа, не был чем-то новым и неожиданным. Вспомним, ведь то же самое говорили и о пророке Иоанне Крестителе. Пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Это Евангелие от Матфея. Да и у язычников встречался подобный упрек в безумии. Помните, родственники говорят об Иисусе Христе, что он вышел из себя, то есть что он безумствует. Упрек в безумии по отношению к тем, кто пытался основать новую религию или какое-то новое религиозное направление. Ну вот, например, вспомним трагедию Еврипида в Акханке. Там звучат такие слова. «Дитя мое, не чуждайся народной веры». Ну, народной, то есть традиционной. Да? «Теперь твой ум блуждает, он болен, хотя и кажется здравым. Пусть Дионис не бог, как ты говоришь, все равно называй его таковым, решись на благочестивую ложь, утверждая, что он действительно бог». То есть, о чем здесь говорится? О том, что вот человек, который отрицал божественность Диониса или Вакха, да, он основывал как бы новую религию и считался безумцем, сумасшедшим. Невозможно отрицать традиционную религию. Да? Вот Ориген, это великий христианский ученый III века, Ориген сообщает нам о том, как язычник Цельс относился к чудесам, совершаемым Иисусом Христом. «Иисус, — утверждает он, — воспитывался тайно, потом пришел в Египет и здесь, занимаясь паденной работой, постиг некоторые искусства творить чудеса. Отсюда снова возвратился в свое отечество и при помощи тех искусств объявил себя Богом». То есть магия, все в этом все дело. Но, конечно, и христиане, когда говорили о нехристианских чудотворцах, мыслили точно таким же образом. И для них за чудесами, производимыми иноверцами, скрывались демоны и сам сатана. Вот примеров этому история показывает нам величайшее множество. Вот отличные примеры таких взаимных обвинений дают многочисленные сочинения конца II, начала III века. Ну, например, «Страсти апостолов Петра и Павла», ну, и некоторые другие. Вот здесь приводятся длинные-длинные споры между чудотворцем Симоном, магом, это языческий, да, чудотворец, и апостолом Петром. Они стоят перед лицом императора Нерона и соревнуются в чудотворениях и спорят. Ну вот, процитирую небольшой отрывок из «Страстей апостолов Петра и Павла». «Стал охваченный завистью Симон на все лады поносить Петра, утверждая, что он бунтарь и чародей. И поверили ему те, кто восхищался его чудесами, ибо заставлял он медного змея двигаться, каменные медные статуи ходить и смеяться, а бывало, велит себя закопать, и тотчас парящим в воздухе появлялся. Иное Петр единым словом расслабленных исцелял, молитвой слепых зрячими делал, приказом в бегство демонов обращал, а случалось, и мертвых он воскрешал и говорил людям, чтобы не только бежали они от соблазна Симонова, но и разоблачали его. И в конце концов прокляли все мужи благонравные Симона, мага, и злодеем его объявили. Но приверженцы Симона, во всем заодно с ним будучи, ложно ручались и утверждали, будто маг – это Петр. Дошел этот спор до Нерона Цезаря, и повелел тот, чтобы Симон к нему явился. Явившись, предстал пред ним Симон, и тут же начал обличьем меняться, сделался вдруг мальчиком, потом старцем и тотчас цветущим юношей, менялся лицом и фигурой, пол свой менял и возраст, словом, на все лады услужая дьяволу. Неистовствовал. Как увидел это Нерон, решил, что и впрямь он сын Божий. Апостол же Петр говорил, что он вор и обманщик. Маг, урод, злодей, подлец и во всех заповедях Божьих истины извратитель. Тогда, придя к Нерону, сказал Симон: «Послушай меня, славный император, я сын Божий, с неба спустился». Говорит тут Симону Петр: «Сумел ты всех провести, но не меня отнюдь, а тех, кого ты прежде уже обманул, вывел из заблуждений через меня Господь. И поскольку уж известно тебе, что не в силах ты меня победить, удивляюсь, зачем на глазах у царя ты так на рожон лезешь, будто думаешь колдовским искусством своим учеников Христа одолеть». И так далее. И так далее. Этот, так сказать, ученый диспут продолжается на многих-многих страницах. Короче говоря, для иудеев за чудесами Иисуса скрывался Вельзевул. Для христиан за чудесами Симона Волхва или Аполлония Тианского скрывался сатана. Итак, книжники об Иисусе утверждали: он одержим Вельзевулом, изгоняет бесов силой бесовского князя. У Иисуса нетрудно было опровергнуть этот довод. Он не доказывает неправоту книжников, но говорит слова, с которыми они, как и все, должны согласиться. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И отсюда следствие. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Иначе говоря, если книжники установили и подтвердили своими словами, что он, Иисус, изгонял бесов с помощью князя бесовского, то они должны были бы сделать логическое следствие: царству сатаны пришел конец. А что это означает? А это означает, что началось мессианское царство, царство Божие. То есть книжники противоречат сами себе. А если же кому-то не было очевидно, что действия Иисуса свидетельствуют о конце сатанинского царства, то у него было наготове и другое объяснение его исцелений. Допустим, вы намерены ограбить физически сильного человека. Но до тех пор, пока вы не подчините себе этого сильного человека, не свяжете его, вам нечего и надеяться на ограбление. Вы можете взять добро такого человека лишь после того, как вы покорите его. И вот победа над демонами вовсе не доказывала, что Иисус находился в союзе с сатаной, а показывала, что сопротивление сатаны сломлено. Появился Иисус, который сильнее сильного сатаны. Он в состоянии похитить, расхитить, ограбить дом сатаны, то есть вывести из этого дома, из царства сатанинского тех, кого тот сатана держит в плену. И Иисус действительно избавлял от бесов людей, и они становились здоровыми. С этим книжники тоже должны были согласиться. Должны были, но не соглашались. А почему? А вот потому, что в людях существовало и существует глубоко укоренившееся и широко распространенное предубеждение. Они усматривают действие злых сил во всех тех людях, которые своим поведением ставят под сомнение их собственные взгляды и привычки. Если нам человек чем-то не нравится, то что бы он ни делал, нам всегда кажется в этом какой-то подвох. Мы всегда видим за действиями этого человека действия злых сил. Ну вот, никуда не денешься, таковы уж люди. И вот в связи с этим спором о том, какой силой изгоняет Иисус бесов, исцеляет людей, делает им благо, а какой силой делает он это, в связи с этим появляется и следующий отрывок Евангелия от Марка о непростительном грехе хулы на Духа Святого. Довольно часто задают вопрос именно о том, что же такое этот непростительный грех хулы на Духа Святого. А здесь просто надо внимательно почитать евангельский текст. Почитаем его. Евангелие от Марка, 3 глава с 28 по 30 стих. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». И вот здесь сначала, прежде чем мы кратенько разберем этот текст, я хотел бы обратить ваше внимание на качество перевода синодального, который не во всем точен. Ну вот 28 стих начинается так: «Истинно говорю вам, будут прощены» и так далее. Ну вот слово «истинно» в оригинале «аминь». И это важно знать. «Аминь, говорю вам», говорит Иисус Христос. Потом мы с вами немножечко коснемся этого «аминь». Но это действительно всегда важно в словах Иисуса Христа, которые он начинает словом «аминь». К сожалению, в нашем переводе далеко не всегда это отражено. Дальше, 29 стих. «Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Ничего там об этом не сказано в тексте об осуждении. А там стоят совсем другие слова. Но виновен он в вечном грехе. Это несколько иное. Пусть даже разница не сразу заметна и небольшая, но все же она есть. И мы с вами увидим, в чем она. И, наконец, 30 стих. Вы, наверное, если вы держите перед собой текст, заметили, что слова «сие сказал он», потому что говорили в нем нечистый дух, вот эти слова «сие сказал он», напечатаны в нашем синодальном переводе курсивом. А мы с вами уже неоднократно обсуждали, что все, что напечатано курсивом, это называется всегда конъектуры переводческие, то есть вставки переводческие, вкрапления переводческие. Это те слова, которых нет в подлиннике, да, в оригинале. Ну, переводчику почему-то показалось, что надо вот так вот вставить эти слова. Но их нет. И текст звучит иначе. Смысл-то несколько изменяется. Сказано следующее, что хулящий Духа Святого виновен в вечном грехе, потому что говорили в нем нечистый дух. То есть указывается конкретно на вину этих людей. Вот мы видели, что чудеса сами по себе остаются двусмысленными. Одни говорят, что чудеса совершаются Духом Святым, они законны. И другие о тех же самых чудесах могут сказать, да, они совершаются силой бесовской, что черная магия. То есть само по себе явление, так сказать, его материальная внешняя оболочка еще ничего не говорит непосредственно об источнике. И поэтому сами по себе чудеса не способны устранить или преодолеть недоверие, когда оно уже возникло, предубеждение. Может быть, в таком случае лучше и поменьше о них думать? Не лучше ли думать больше о том, о более важных вещах, о Евангелии Иисуса, о том искуплении, которое Он принес? Да. Может быть и так, но вот такая пренебрежительная оценка чудес Иисуса Христа, по словам того же Иисуса, может печально отразиться на судьбе человека, ибо все прегрешения и хулы будут прощены сынам человеческим. Но кто будет хулить Духа Святого, тому нет прощения вовек, но он виновен в вечном грехе. Так буквально. Вот обратим внимание на наш текст. В нем сказано, кто будет хулить Духа Святого, такому нет прощения вовек. А дальше еще говорится, но он виновен в вечном прегрешении. Не в вечном осуждении, как у нас напечатано, а в вечном грехе, в вечном прегрешении. Какой смысл вот этого продолжения? А вот как. Здесь евангелист снова отражает свое серьезное убеждение, не только свое убеждение, но убеждение всего своего окружения, своего времени, да и наше убеждение в том, что всякий поступок оказывает воздействие и на того, кто этот поступок совершает рано или поздно. Поскольку Дух Святой, а это было известно читателю самых первых строчек Евангелия, пребывает с Иисусом. Вспомним сцену крещения, да, когда Дух Святой в виде голубя входит в Него. Поскольку Дух Святой, пребывающий с Иисусом, действует из Него, через Него, во всем, что Он делает, во всем, что Он говорит, в Его чудесах, в данном случае, то всякий, кто пренебрегает этими чудесами, в конечном счете закрывает себя от действия того же Духа Божия, который исходит от Иисуса, то есть закрывает себя от Бога.
Ну да,
Раз в нем Вельзевул, я закрываю себя от него. А я закрываю себя от действия Духа Святого. Такой человек не дает Богу овладеть собою. Напротив, сознательно или бессознательно, такой человек пребывает в отчуждении от Бога. А что такое отчуждение от Бога? А в богословском смысле это называется грех. Ведь грехом мы называем пребывание вне Бога. Тому, кто хулит чудеса Иисуса, не может быть прощения не потому, что Бог не хочет простить его, но потому, что такой человек сам отрицает собственное спасение, считая, что Святой Дух Божий – это нечистый дух дьявольский, дух погибели. Таким образом, человек остается неисцеленным, неспасенным. Вспомним. Мы уже неоднократно с вами говорили, еще раз повторю, что слово «спасение» по-гречески «сотерия» буквально, если мы будем буквально переводить, означает «исцеление», «целение». От чего целение? Да вот от этой болезни. Ведь целение всегда происходит от какой-то болезни. От этой болезни, которая называется в Библии грех. Отчуждение от Бога. Итак, отрицающий Духа Святого отрицает собственное спасение. Почему и говорится о том, что он будет в вечном грехе пребывать. Вот это означает, он виновен в вечном прегрешении. Конечно, вот экзегеты уделили очень много внимания разбираемым стихам. Во-первых, было отмечено, что речь прежде всего вот в этом маленьком отрывке с 28 по 30 стих 3 главы Марка, что речь здесь прежде всего идет о всеобъемлющей готовности простить, о прощении грехов. Будут прощены сынам человеческим все грехи, все хуления. Но это всеобъемлющее прощение имеет таки одно исключение. Грех непрощаемый. Непрощаемый не потому, что Бог не хочет простить, что он так разозлился на человека. Нет, потому что человек сам закрывает себя от этого прощения. Во-вторых, обращает на себя внимание формы изречения. Вот то, о чем мы с вами говорили уже в начале. «Аминь, говорю вам». «Аминь», с этого начинается все. Вот это «аминь, говорю вам» характеризует всегда Иисуса Христа как имеющего откровение свыше. Потому что такое вступление «аминь, говорю вам» характерно для апокалиптической речи, для речи откровения, апокалипсис, да, откровения. Возвещается истина эсхатологического суда, которая исключает всякое сомнение, не подлежит дискуссии. То есть вот все, что здесь сказано с 28 по 30 стих, имеет такое, так сказать, ну, конечное значение. Значение, которое принципиальное значение. В-третьих, изречение Иисуса Христа укоренено в иудейской традиции. В те времена иудеи много дискутировали о непрощаемых грехах или о вечных грехах. Но то, что впоследствии в схоластическом христианстве приобрело название смертные грехи, что, мол, есть грехи вот такие вот простительные, а вот есть смертные, то есть непрощаемые грехи. Все это, конечно, схоластика. Ну, вот в иудействе, например, таковыми смертными или непрощаемыми грехами считались разрушение завета с Авраамом, отрицание воскресения мертвых, сомнение в том, что Тора от Бога и так далее, и так далее. Вот и в ранней христианской церкви, которой принадлежал евангелист Марк, тоже возник вопрос о границах божественного всепрощения. У евангелиста Марка, как мы видели, речь идет о земном Иисусе Христе как носителе Духа Святого. Вот вспомним все эти жаркие споры вокруг земного Иисуса, который вела церковь и синагога уже в первом веке. И весь интерес евангелиста Марка сосредоточен на христологии, то есть на том, кто такой Иисус. Хула на Духа Святого, согласно евангелисту, означает отрицание универсального прощения, которое от имени Бога возвещает Иисус. Сын человеческий имеет власть прощать грехи. Он прощает грехи, исцеляет людей силою Духа Божия в нем. И кто клевещет на него, хулит, да? Говоря о Духе Божьем в нем, как о духе сатанинском, тот грешит непростительно. Христос прощает грехи. А кто говорит о том, что он не может прощать, тот, естественно, грешит непростительно. Вот это и поясняет 30 стих. «Хулящие на духа виновны в вечном грехе, потому что говорили в нем нечистый дух». Изгнаниями бесов Иисус Христос доказывал, что он Сын Божий. Это признавали даже бесноватые. А книжники это отрицали. Книжники и фарисеи смотрели на воплощенную любовь Божию, а видели в ней воплощение дьявольской силы. Когда человек начинает считать добро злом, зло добром, когда он в милости Божией видит сатанинское зло, то он в опасности. Он совершает непростительный грех. Все другие грехи являются человеческими, этот же дьявольским. Почему? Дело в том, что прощение может получить лишь тот, кто раскаивается. Даже если он еще не покончил со своей греховностью. А кто из нас покончил с ней окончательно? Даже если он весь еще в грязи, в позоре, он все же может получить прощение. Но человек, который потерял саму способность распознавать добро и зло, любовь и ненависть, тот не способен и раскаяться и получить прощение. Вот это и есть грех против Святого Духа. Ну, вообще говоря, трудный отрывок, конечно. А теперь перейдем к следующему отрывку. Третья глава Евангелия от Марка с 31 по 35 стих. Это небольшой отрывок о родственниках Иисуса Христа. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Вот на сцену снова выступают родственники Иисуса, которые, как мы уже читали с вами, не так давно пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Вот здесь они снова появляются. В новом рассказе противопоставляются друг другу две категории. Родство и ученичество. Надо сказать, что учительство и ученичество в Ветхом Завете, в иудейском мире и в языческом античном мире ставились очень высоко, но особенно у иудеев. Например, когда спрашивают: вот твой родной отец и твой учитель попали в смертельную беду. Кому ты должен спешить на помощь первому? Иудейское правило гласило: к учителю. Вот это очень важно знать, чтобы понять разницу между материальным, так сказать, генетическим родством и духовным родством, учительством и ученичеством в умах и сознании иудеев того времени. Итак, две категории – родство и ученичество. Родственники Иисуса во время его земной публичной деятельности практически не имели к нему доступа. Почему так? А потому что они воображали, будто имеют какие-то права на него. Но, как здесь сказано, в этом отрывке это подчеркнуто сказано, они оставались вне и послали позвать его. Кстати, следует заметить, что в синодальном переводе стоит «вне дома», а слово «дом», опять же, курсивом напечатано, то есть его нет в Евангелии. Ну, почему-то переводчику захотелось вставить вот это слово. Но там его нет, там принципиально подчеркнуто, что они были вне, и все. А о доме ничего не говорится. Родственники находятся вне, то есть они вне Христа, они внешние, аутсайдеры. Есть внешние, а есть внутренние. И вот они остаются вне и послали позвать его. Однако доступ к Иисусу имеет не тот, кто стоит вне, внешний и спрашивающий о нем. Несколько позже Иисус Христос сам скажет об этом. «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем вне все бывает в притчах». Тот Иисусу брат и сестра и мать, кто сотворит волю Божию. Отец здесь не упоминается, по закону отец Иосиф вообще не упоминается. Надо полагать, что его к тому времени уже живых не было. Итак, тот родственник Иисуса, кто сотворит волю Божию. Но какова воля Божия? А ее Иисус Христос объявил уже в самом начале своей проповеди. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот воля Божия. И нам остается только две возможности. Стоять вне или стать братьями и сестрами и матерью Иисуса, следуя за ним путем Евангелия. Иисус излагает здесь признаки подлинного родства. Родство – это не только дело плоти и крови. Может быть, что человек чувствует себя ближе к человеку, который вовсе и не приходится ему родственником по крови. Он чувствует себя ближе к тем, который с ним связан другими узами. А в чем заключается вот это подлинное родство? Оно заключается в общих убеждениях, в общих переживаниях, в общих чувствованиях, в общих интересах, в общих оценках, а самое главное, в общей цели. И все это апостол Павел объединяет одним выражением – родство не по плоти, а по духу. Об этом в посланиях апостола Павла говорится неоднократно. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами завершаем нашу 9-ю беседу по Евангелию от Марка. Мы закончили с вами разбор первых 3 глав этого Евангелия. В следующий раз начнем, или, лучше сказать, продолжим разбор, начиная с 4 главы. Сегодня до свидания, до следующей встречи в эфире. Желаю вам всем Божье благословение.